И это ты знаешь? Засмеялся Колесников и, хитро прищурившись, добавил: но я знаю, чего ты можешь не знать.
Это чего я, например, могу не знать? Надвинулся я на Колесникова стеной.
Ты можешь, например, не знать, стал растягивать слова Колесников, ты можешь не только не знать, но даже не иметь никакого представления.
Это я-то могу не иметь никакого представления?
Есть, например, у твоей мамы лавровый лист или нет? Колесников рассмеялся, довольный собой.
Я очень спокойно, но совсем незаметно, конечно, разозлился на самого себя. Так ловко поддел меня Колесников. Можешь ты, Колесников, иногда сказать что-то путное? Колесников всматривался в меня, а я не спускал с него глаз. И подумал, не он ли уж подбрасывает эти стихи из антологии своих таинственных случаев. Так мы уставились друг на друга, молча и не мигая. У Колесникова уже через минуту из глаз полились слезы, а я нарочно еще минуты три, после того, как он захлопал своими ресницами, я еще минуты три, а может и все пять, запросто смотрел на него не мигаючи. Вообще-то я бы этому Колесникову сейчас с удовольствием дал вместо лаврового листа и этого «кто кого переглядит», дал бы как следует прервать такой важный опыт из-за какого-то лаврового листа для супа.
«А может, все-таки есть лавровый лист?» — спросил Колесников, вытягивая шею и заглядывая через мое плечо в ванную комнату и принюхиваясь. «А чего это у тебя одна нога такая красная, а другая белая-белая?» — спросил еще подозрительнее Колесников. — Это из антологии таинственных случаев, да?
В это время на лестнице с сумками в руках показалась моя мама. Колесников сразу выхватил из рук мамы обе сумки и потащился за ней на кухню, бормоча все те же жалкие слова про лавровый лист. Проклиная Колесникова, из-за которого я потерял столько времени, я прикрыл дверь ванной и ждал до тех пор, пока этот шпион, получив лавровый лист, не убрался из нашей квартиры. Лавровый лист, подумал я, когда-нибудь вы из него венок мне на шею наденете. А вообще лавровый лист, это только предлог, Колесников определенно хочет что-то выведать, чудак. Шел бы с такой шеей в цирк, вертел бы там ею на 180 градусов. «Валяй!» — сказал я Колесникову, открывая дверь. Колесников с лавровым листом в руках выходил на лестничную площадку, как краб боком, но я все же входную дверь сумел захлопнуть так ловко, что она успела в самый последний момент дать Колесникову чуть ниже спины. А я посмотрел ему вслед в дверной глазок и запер дверь на ключ. Колесников чертыхнулся, а я пошел в ванную комнату с тем, чтобы вылить из ведер остывший, а в другом ведре согревшийся терминатор планеты Меркурий. Воспоминание восьмое, а я открыл, что рядом есть девчонки. В это время в прихожей появилась моя мама. В дверях ванной я столкнулся с ней. Она посмотрела на мой синяк под глазом, взялась двумя руками за мои уши и сказала: «Юрий, что это у тебя под глазом?» «Видит, что синяк, знает, что синяк, и все-таки спрашивает». Вместо ответа я принес в столовую портфель, вытряс из него на стол учебники, принес из папиной комнаты дневник, раскрыл и молча показал его маме, а сам пошел в ванную. К «Кто тебе поставил этот синяк?» — спросила еще раз мама. «Мама у меня молодец. Еще не было в жизни случая, чтобы она осудила хоть один мой поступок. Потому что она не знает, но чувствует, какие серьезные и нечеловечески трудные, и, можно сказать, героические мотивы скрыты за моими поступками. Этот синяк мне поставил театральный кружок», — сказал я. «Так», — сказала она за дверью, — «теперь они стали на тебя нападать целыми кружками, а завтра они начнут нападать целыми школами». Мама вошла в ванную. «Это тебе еще нужно?» — кивая головой в сторону ведер, спросила меня мама. «Или можно вылить?» «Можно», — сказал я, доставая из кармана пижамы пятак и прикладывая его перед зеркалом к синяку. Через мое плечо в зеркало заглянула и моя мама и снова впилась глазами в синяк. «Так как мой папа еще не вернулся с работы, а я по расписанию уже должен был готовиться к отбою, я отправился в свою комнату». «Юрий, погоди», — сказала мама, взяла меня за руку и подвела к телефону. «Я сейчас же соединюсь с твоей учительницей. Подожди минутку». «Мама», — ответил я строго, — «ты же знаешь, мой сон священный». «Знаю, знаю», — сказала мама, — «но сейчас придет папа. Нам нужны будут подробности». Мой наручный будильник прозвонил отбой. «Это чудовищно», — сказала мама. «На тебя напал целый кружок. Я заставлю твоего отца пойти вместе со мной в школу». Наручный будильник все еще продолжал звенеть. Я повернул часы циферблатом к маме и сказал: «Завтра». В прихожей раздался звонок. Вот и папа пришел. Мама перестала набирать номер телефона и постучала пальцем по дневнику. «Может, ты все-таки завтра», — сказал я, и, сделав рукой что-то среднее между «спокойной ночи» и «до свидания», направился в свою комнату, юркнул под одеяло и стал расслабляться по системе йогов. В это время в прихожей раздались папин и мамин голоса. «Родина слышит, Родина знает, где в небесах ее сын пролетает», — пропел отец. Отец был в хорошем настроении. В хорошем настроении отец всегда поет эту песню. Отец прошел в свою комнату, и некоторое время там было тихо. Я услышал, как к двери подошла на цыпочках моя мама и ласково прошептала: «Юра, может быть, ты поужинаешь с нами вместе? Еще рано, папе будет приятно». Я промолчал, продолжая расслабляться. В комнате отца по-прежнему было тихо. Видимо, отец еще не просмотрел мой дневник, поэтому и молчит. Между прочим, он напрасно медлит. Сейчас я сделаю перед сном легкое расслабление, потом на моих наручных часах сигнал на 12 камнях прозвучит звонок, я окончательный отбой, и уже никакая сила не заставит меня нарушить железное расписание моего борт-журнала. В середине моего расслабления из соседней комнаты начали поступать неясные сигналы, говорящие о том, что мой отец, видимо, расшифровал запись в моем дневнике и, судя по всему, делится об этом с мамой, а мама, как всегда, защищает меня, судя по ее голосу. Как раз в это время мои часы просигналили окончательный отбой. Я стал быстро засыпать. Но здесь я услышал, как распахнулась дверь в мою комнату, и раздался сердитый голос моего отца: «Ну-ка, вставай с постели и марш в столовую». Мама стояла рядом и шипела на папу: «Не буди его, не буди, не буди». А папа повторил свою фразу, наверное, раз 15. «Но вы же, товарищи потомки, немного знаете мой характер. Если уж в моей программе самообучения никакой разговор с отцом не намечен, то никакого разговора и не будет».
«Не буди его», — сказала еще раз мама.
«Как это не буди?» — Как это не буди, когда такая запись в дневнике? Это какое-то недоразумение, сказала мама. Пусть он сейчас спит, а завтра все выяснится. Не завтра, сказал я из-под одеяла, а лет через 25. По-моему, единственный человек на всем земном шаре после такой записи в дневнике может спать. И этот единственный человек мой сын. Насчет единственного. Это ты, папа, сказал удивительно, можно сказать, пророчески верно, подумал я. Только единственный на всем земном шаре, единственным-то им ветер не сопутствует, продолжал думать я дальше. Но это уже, вероятно, я думал во сне. Не мог же я наяву думать стихами. Им ветер не сопутствует, земные не зовут огни. Значит, они чувствуют, значит, что-то чувствуют. Только что же чувствуют они? Еще я услышал, как отец сказал маме, «Почему мы никогда не сходим вместе в театр или, наконец, в кино? Почему в доме тихо? Почему никто не смеется? Почему не звучит музыка? Почему никто не поет? Почему к моему сыну никто не ходит в гости?» Впрочем, может быть, эти слова мне просто приснились. Судя по очень плохо сохранившимся страницам воспоминаний Юрия Иванова, на следующий день он проснулся в 5 часов утра, и чем он занимался до школы, было записано, как всегда, в недошедшем до нас бортжурнале. Затем, по отдельным фразам, можно понять, что он был в школе. На уроке алгебры он, вероятно, пытался учить чему-то учителя алгебры. Об этом запись сделана в школьном дневнике учительской рукой. Еще в дневнике было записано «Читал учителю естествознания свою версию о происхождении человека, кстати, очень любопытную. Но на вопрос, сколько в среднем живет человек, ответил «Не знаю». Такой ответ считаю издевательством». И подпись учительницы. Затем Юрий Иванов, судя по его записям, после окончания уроков снова обнаружил у себя в кармане неизвестно каким образом туда попавший листок бумаги с новым стихотворением. Текст стихотворения сохранился плохо, но разобрать его удалось. Вот оно. «Открыли люди, что от трения вспыхивают искорки огня». Я, как Ньютон, открыл закон такого тяготения, что это просто страшно для меня. Постой, постой, я не могу понять, о чем ты. Постой, постой, что ты открыл, не понимаю я. А я открыл, что рядом есть девчонки, и с этим сделать ничего нельзя. Открыли люди, что в движении будет вечно бабушка-земля. Я, как Ньютон, открыл закон такого тяготения, что это просто страшно для меня. Постой, постой, я не могу понять, о чем ты. Постой, постой, что ты открыл, не понимаю я. А я открыл, что рядом есть девчонки, и с этим сделать ничего нельзя. Есть атмосферное давление, которое все давит на тебя. Я, как Ньютон, открыл закон земного тяготения, но только неземного для меня. Постой, постой, я не могу понять, о чем ты. Постой, постой, что ты открыл, не понимаю я. А я открыл, что рядом есть девчонки, и с этим сделать ничего нельзя. На двух следующих страницах, содержавших, скорее всего, комментарии стихов, все слова расплылись до неузнаваемости. Зато на третьей странице удалось восстановить следующий текст. Заезжал в Пелагее Васильевне за цветами. Она оказалась больной, поэтому не торгует цветами. Сходил в аптеку за лекарством для нее. Затем она написала мне доверенность на торговлю цветами. Затем строк 30 неразборчиво. И затем разборчиво. Я шел по земле, по большому постоянному магниту с огромным букетом гладиолусов, для продажи. Перейдя подземный переход у станции метро Дзержинская, я выбрал возле магазина «Детский мир» оживленный угол, как раз напротив памятника первопечатнику Федорову, и начал торговлю. Место для меня было самым счастливым. С этого угла очень хорошо просматривались проспект и переулок, так что появление милиционера или дружинника не могло застать меня врасплох. А если они все-таки появлялись, то я легко скрывался, смешиваясь с толпой прохожих. Должен сказать, что у меня уже накопился некоторый опыт продажи цветов. Правда, сегодня мне что-то не везло. Все время приходилось закрывать торговлю, то и дело появлялся милиционер, и мне время от времени нужно было скрываться от него в переулке. Конечно, я бы ни за что не попался со своими гладиолусами, если бы не... На словах «если бы не...» Страница закончилась, а на двух следующих страницах нельзя было разобрать ни одной буквы. Все расплылось. Лишь в конце второй страницы удалось прочитать несколько фраз. «Зря бежал от милиционера. Это же такое счастье, что меня пригласили в милицию. И как-то я сам не догадался зайти туда раньше и поставить в известность». Затем снова ничего не разобрать. Дальше, через две страницы, на третьей, Юрий вспоминает, как он находился в милиции в детской комнате, и женщина-милиционер беседовала с ним. «Тебе бы с твоей скоростью бега спортом заниматься, — сказала она мне, — а ты цветами торгуешь. Между прочим, — отчеканил я, — прошу зафиксировать в протоколе, что до бега и после бега пульс у меня был 52, ритмичный и глубокого наполнения, и никаких вазомоторов, и никакой вегетачки». «Да-да», — согласилась дежурная по детской комнате, — «ты спекулируешь с цветами, и с таким, я бы сказала, нечеловеческим спокойствием». «Я не спекулирую», — ответил я. «Я помогаю Пелагее Васильевне торговать. У нее есть разрешение, а она меня попросила помочь ей, потому что она болеет, и даже доверенность написала». «А где у тебя доверенность?» — спросила женщина-милиционер. «Потерял. Я действительно где-то посеял эту бумажку». «Ты мне зубы не заговаривай», — сказала женщина-милиционер. «Говори имя, фамилию, где живешь, почему торгуешь с цветами, где взял гладиолусы?»
Я, конечно, на все эти вопросы не ответил. Начнешь с объяснений. Окончать придется тем, что попросят раскрыть мои секреты чедоземпрских, псиповских и сверкских тренировок. Но когда женщина-милиционер настойчиво попросила все-таки открыть мое имя и мою фамилию, я сказал как можно дипломатичнее: «Ну, подождите немного. Скоро узнаете».
«Это как же скоро?»
«Ну, лет через 30 или даже через 20».
«Так я уже на пенсию уйду», — сказала женщина, хитро улыбнувшись. «Это она меня хотела разжалобить. Молодая, а говорит о пенсии. На меня не разжалобишь. Не на такого напала. Вы знаете что?» — посоветовал я. «Сейчас, вместо того, чтобы выяснять, кто я, вы меня лучше запомните, и когда придете домой, то напишите обо мне».
«Что же написать о тебе?» «Ну, это... воспоминания».
«Воспоминания?» Женщина даже рассмеялась. «Воспоминания о том, как ты гладиолусами торгуешь?» «Между прочим, ты вот цветами торгуешь», — продолжала она, — «а не знаешь, что революционные работницы еще при царе лозунг такой носили на демонстрациях: хлеба и роз? Ты слышал об этом?
В оранжерее при университете на сельскохозяйственном факультете недавно начат необычный эксперимент», — сказал я. «Электронно-вычислительной машине доверено управлять автоматической установкой, заменяющей во многом человека в выращивании ирисов, тюльпанов и гладиолусов. Установка, управляемая компьютером, передвигается по оранжерее в 800 квадратных метров по уложенным вдоль стен рельсам и выполняет самые разнообразные операции. Вы, конечно, об этом ничего не слышали.
«Как не слышала?» — сказала женщина. «Очень даже слышала. От кого?» — удивился я. «От тебя. От тебя слышала. Я даже на одну, может, миллионную долю секунд растерялся. Так меня ловко поддели с ответом». Но женщина в милицейской форме продолжала.
«Про электронно-вычислительную машину и про ее применение ты кое-что знаешь. Но вот о себе ты почти ничего не знаешь».
«Как это не знаю?» — обиделся я.
«Ну вот не знаешь свое имя, свою фамилию. Где живешь?»
Принялась она опять за свое. «Вы лучше скажите мне, кто может быть автором вот этих стихов?» — сказал я, доставая из внутреннего кармана листок со стихами. «Наука же утверждает, что в почерке отражаются индивидуальные особенности личности, и что каждый имеет свой почерк. Я правильно говорю? А то я, значит, себя зачедоземпливаю, а меня хотят во что бы то ни стало расчедоземприть», — проговорился я.
«Чего-чего?»
— насторожилась дежурная. «Да это я просто так говорю, прикусил я свой язык».
«Говоришь ты правильно», — подтвердила женщина. «А поступаешь?»
Но я ей не дал договорить. «Вот, товарищи потомки, теперь вы поймете, почему я сначала расстроился, а потом сразу обрадовался, что меня пригласили в милицию. Мне бы давно самому сюда прийти с этими стихотворениями».
Женщина прочла все три стихотворения и сказала: «А зачем же это по почерку устанавливать автора? Хорошие стихи.
А затем, что они без подписи», — объяснил я.
«А зачем, чтобы они были с подписью?»
«А зачем?» — сказал я. «Ну, что бы вы сказали, если бы при расследовании какого-нибудь преступления вашим милиционерам не надо иметь никакого суплиса?»
«Ты и суплис знаешь?»
«Суплис, — отчеканил я, — это гибкость тела. Вырабатывается специальными тренировочными упражнениями, способствующими увеличению подвижности позвоночника и эластичности межпозвоночных хрящевых дисков, всего суставно-связочного аппарата и мышечной системы».
«Значит, не надо никакого суплиса?»
— переспросила меня дежурная.
«А что же надо?»
«А надо, чтобы был ПСИП, которым обладает, то есть будет обладать скоро один человек». Поправил я сам себя. «ПСИП — полное собрание изобретений природы», — пояснил я, не дожидаясь вопроса, и тут же стал объяснять главное. «Значит, при расследовании какого-нибудь преступления милиционер выскакивает из отделения. Он человек-ищейка. У него отличное верхнее чутье, как у ищейки».
«Что такое верхнее чутье?» — спросил я дежурную.
«Верхнее чутье — это способность собаки улавливать запахи по воздуху, а не по следу», — отчеканила дежурная.
«Правильно», — похвалил я ее.
«Затем милиционер вглядывается, словно кошка, в темноту».
«Что вы знаете про кошек?»
— спросил я дежурную.
«Что они в 8 раз лучше видят в темноте, чем человек, но зато кошки видят все в черно-белом изображении», — ответила дежурная без запинки.
«Очень хорошо», — похвалил я дежурную и продолжил.
«Затем милиционер со скоростью гепарда бросается вдогонку за преступником. Преступник в лес, милиционер взмывает соколом в небо и коршуном пикирует на врага. Что вы знаете про гепарда, сокола и коршуна?»
«Постой, кто кого допрашивает?» —
опомнилась вдруг дежурная по детской комнате. Дальше пропущена целая страница, а через страницу записана следующая фраза дежурной. «Товарищ капитан, меня допрашивает задержанный. Дайте мне кого-нибудь на помощь. Я одна с ним не могу справиться».
Затем нельзя было разобрать еще две страницы, на которых сохранились только отдельные слова. По-видимому, на помощь дежурный капитан все-таки пришел, и дальнейшая беседа велась втроем. Беседа, впрочем, тоже исчезла. От нее остались три обрывка. И вот, чтобы вся наша милиция обладала тем, о чем я вам рассказывал, надо знать, что все это зависит от человека, то есть от меня. Вот почему я не могу, скажу больше, не имею права называть свое имя и свою фамилию. Все-таки кругом есть еще иностранные разведчики.
«Ну, знаете», — сказал капитан, — «видел и слышал я на своем веку много».
Затем сохранились фразы Юрия Иванова. «Вы у меня взяли в долг 1 час и 5 минут из моего бортжурнала. Где я теперь возьму это время?»
«На вашем месте я не мешал бы мне, а охранял», — посоветовал я работникам милиции.
«Ты вот что, ты не говори, что тебе делать с нами, а говори, что нам делать с тобой. Говори свою фамилию и где живешь», — сказал капитан, когда я уже собирался уходить. Я, конечно, в сотый раз ответил на эти слова презрительным молчанием. Тогда он со словами «сами узнаем» взял воротник моей ковбойки, отвернул его и заглянул мне за шиворот, как будто у меня на спине было написано, где я живу и моя фамилия. Между прочим, этого капитана, если он меня хорошо попросит, я занесу в список чедеземпров. Вы даже не представляете, товарищи потомки, как он меня подловил с этим воротником. На спине у меня, конечно, написано ничего не было, но к воротнику ведь была пришита метка, с которой мы сдаем в стирку белье, а по метке и узнал капитан мои координаты проще простого. Позвонил в прачечную и узнал. На этом воспоминания о встрече с дежурной по детской комнате в отделении милиции обрываются. Как и чем же все закончилось, пока неизвестно. Снова пропущено 10 страниц. Дальше воспоминания о вечере, когда Юрий Иванов после занятий по своей программе ПСИП переходит ко сну. Воспоминание 9. Даю вам 10 минут на разговоры. В этот, в общем-то, для меня нормальный, в смысле перегрузок, день, я решил назначить себе сон пораньше. Закрываю глаза и распускаю мышцы. Тело, как плеть, висит безвольно. Вы, товарищи потомки, может быть, не знаете, что такими словами описывал свое состояние за несколько мгновений до того, как будет поднята рекордная штанга олимпийский чемпион Юрий Власов. Я у Юрия Власова научился понимать вот это состояние, близкое соседство яростного взрыва физической мощи с полным покоем и полной расслабленностью. Дело в том, что всякая физическая деятельность человека — это поочередная работа разных групп мышц. Впрочем, смотрите об этом в моем бортжурнале. Сейчас я начал как раз вспоминать не о том, как я расслаблялся, а о том, что расслабиться по-настоящему мне помешал голос отца за стеной. Дело в том, что когда я перед сном положил ему на стол дневник с записями, помните, учил учителя алгебры, читал лекцию, не ответил, до каких лет в среднем живет человек. Он взял в руки мой дневник и сказал: «А, библиотека авантюрного романа? Почитаем, почитаем». Потом я вышел из комнаты, а отец замолчал так надолго, что я подумал, уж не учит ли он мой дневник наизусть. Затем слышал, как он там за стеной поговорил с мамой. Затем, хлопнув дверью, мама вышла из папиной комнаты. Папа почему-то стал разговаривать сам с собой вслух. Раньше я за ним этого не замечал. Я уже про себя 11-ю формулу расслабления повторял. Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют. Вдруг дверь в мою комнату открылась, и отец громко крикнул: «Ты в конце концов собираешься выйти или нет? Я тебе уже 100 раз об этом кричу». Я продолжал делать свой практикум по самовнушению расслабления, притворившись, что сплю, хотя мысленно не переставал повторять про себя 11-ю формулу: «Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют. Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют». Но отец тоже не переставал повторять мне громко одну и ту же свою формулу. Тогда я не выдержал и как бы во сне, но громко произнес: «Мои пальцы и кисти расслабляются и теплеют». В это время в комнату вошла мама и тоже громко сказала: «Послушайте, интересный материал в газете. В этой связи вспоминается мне история с восьмиклассником одной московской школы. Немало хлопот доставлял он всем. Мог какой-нибудь выходкой сорвать урок. И вот как-то в походе по Подмосковью он проявил себя с неожиданной стороны. Одна из девочек поскользнулась и упала в холодный осенний ручей и основательно промокла. Мальчик помог ей, отдал свои теплые вещи, чтобы она согрелась».
«Нет», — сказал я, приподнимаясь на постели, но с закрытыми глазами. «В таких условиях ни один ни псип, ни чедеземпр, ни сверкс не смог бы предельно расслабиться. В таких условиях можно только предельно напрячься».
«Что он говорит? О чем он все время говорит? Что это за псипы, чедеземпры, сверксы, мерксы? Может, кто-нибудь на земном шаре объяснит мне, что это все значит?» — вскрикнул отец и опять принялся за свое. «Ты собираешься вставать или нет?» Я посмотрел на свои часы. На часах было ровно 12:24:00. Несколько секунд я мучительно размышлял о том, что же мне делать дальше. Я не мог нарушить свое расписание, и, учитывая грозную интонацию отцовского голоса, не послушаться его я тоже не мог. Значит, безвыходное положение. Как бы не так. У нас сверхкосмонавтов безвыходных положений не бывает. Выход есть. Хорошо, я встану, но я им всем покажу. Даже отца родного не пожалею. Сейчас будет жалкий разговор, который я запишу на магнитофон, и пусть со временем потомки видят, то есть слышат, как меня не понимал никто, даже самые близкие люди. Я встал с постели, не открывая глаз, отыскал на столике 2 теннисных мяча и положил их в карман пижамы, взял магнитофон, ощупью по стене добрался до дверей и вышел в столовую. Нащупал руками спинку стула, опустился на сиденье и сказал: «В рационе долгожителей, которых в Грузии свыше 2000, преобладает растительная пища. В западных районах Грузии, например, старики не употребляли первых блюд, которые богаты экстрактивными веществами. Куриное, говяжье, изредка баранье мясо долгожители едят в основном в вареном виде. Сырые овощи, фрукты, свежая зелень и сушеные пряные травы, богатые витамином С, обязательная принадлежность их стола в любое время года. Долгожители едят мало сахара и много меда. Постоянное потребление молока, сыра, овощей и фруктов создает естественный барьер против склероза. Именно этим объясняется низкий процент случаев атеросклероза у столетних.
«Если наш сын во сне изрекает такие вещи, — сказала с гордостью мама, — то что он может изречь, когда проснется?»
«Пусть думают, что я сплю, — подумал я про себя. А еще подумал, может, я действительно говорю, думаю, делаю и вообще живу, как псип, только во сне. Но уж как я проснусь! Даже мне было страшно представить, что я смогу наделать, если проснусь. Поэтому я сказал, даю вам 10 минут на разговоры со мной. Я поставил на стол микрофон и незаметно включил под столом магнитофон. «Попрошу без ультиматумов!» — грозно произнес отец.
«Юрий!» — воскликнула мама испуганным голосом. «Почему ты не открываешь глаза?»
«По расписанию», — ответил я.
Мама начала было поднимать панику в том смысле, что не повредили ли мне в драке зрение, но отец сказал, пусть сидит с закрытыми глазами. По крайней мере, я буду думать, что ему стыдно смотреть мне в глаза.
Я, конечно, промолчал, но чтобы не терять зря времени, стал заниматься 4 делами сразу. Дремать, слушать отца, левой рукой сжимать теннисный мяч в кармане пижамы, правой ногой, упираясь на носок, накачивать мышцу ноги. В комнате наступило какое-то противное молчание, которое наконец-то нарушил голос отца. «Ну, говори», — сказал он, обращаясь, очевидно, ко мне. Я молчал.
«Так», — сказал отец, — «перед началом разговора проведем небольшую инвентаризацию лица нашего сыночка. Презрительно сжатый рот — 1, царапин — 5 или 6? 6. Синяк — 1, закрытых глаз — 2.
Я чуть слышно скрипнул зубами и еще плотнее зажмурил глаза.
«Юрий!»
— снова спросила меня мама испуганным голосом.
«А почему ты сидишь с закрытыми глазами?»
«По расписанию!» — снова ответил я, но с такой интонацией, что отец даже дернулся на стуле.
Мама снова начала поднимать панику в том смысле, что не нанес ли мне этот кружок хулиганов серьезную травму, но отец вовремя остановил ее.
«Начнем разговор», — сказал отец. Наступила опять противная пауза, которую я не собирался нарушить.
«Ну, говори», — обратился отец, очевидно, ко мне.
«Чего говорить? Задавайте вопросы», — сказал я, сдавливая правой ногой и левой рукой теннисные мячи. «Даю голову на отсечение», что после этой фразы отец посмотрел на маму, а она стала ему делать какие-то знаки руками. Я это почувствовал по движению воздуха.
«Перестань трясти ногой и рукой!» — потребовал отец.
«Сами же говорят, жизнь коротка, берегите время, не теряйте ни минуты зря, а когда начинаешь не терять и беречь, то придираются».
«И вынь руки из карманов, когда разговариваешь со взрослыми, и открой глаза!» — сказал отец, повышая голос.
«Нет», — сказала мама, — «я все-таки считаю, что бы там ни писала учительница, наш Юрий очень серьезный мальчик.
Чарльз Дарвин тоже был серьезный мальчик, и однажды он очень сильно об этом пожалел», — возразил отец.
«Но тут отец не прав. Первый раз слышу, чтобы человека обвиняли в серьезности. В легкомыслии это другое дело.
Женя, ну зачем ты так?
Сказала мама. Даже враги Юрия признают, что у него во всем и ко всему выдающиеся способности.
Есть люди, сказал отец. Есть люди, повторил он, в которых с детства заложен неприятный талант делать жизнь окружающих будничной и безрадостной. После этих слов у меня пропала последняя надежда, что я могу услышать от него фразу «Драки, как и войны, бывают справедливые и несправедливые». Сквозь прищуренные глаза я посмотрел на циферблат моих часов. С начала разговора прошло уже 3 минуты. Интересно, как отец может уложиться в 7 минут, если он еще и не начинал говорить о дневнике?
«Я повторяю», — сказал отец, делая опять большую паузу.
У него осталось 7 минут на разговоры, а он еще повторяет, — подумал я.
«Вчера они напали на него целым кружком», — вмешалась в разговор мама. «И ничего особенного, что мальчик дал волю кулакам. В конце концов, у нас даже в законе есть право на самооборону».
«Я повторяю», — сказал отец. «В третий раз повторяю». Но мама и на этот раз не дала повторить отцу ни слова.
«Французам и итальянцам, например, — сказала она, — время от времени необходимо разрядиться вспышкой ярости или выкричиться.
Я повторяю!» — сказал отец, не обращая внимания на мамины слова и повышая голос. «Я повторяю в четвертый раз!» Именно в это время на моей руке зазвонил будильник. Я встал со стула. Пользуясь тем, что отец все еще обдумывал что-то, я произнес: «Папа, у тебя осталось 2 минуты, но ты не расстраивайся. Ты можешь все остальное договорить мне завтра утром».
«Как утром? Почему утром?» — опешил отец. «И это он мне разрешает не расстраиваться». «Мальчик устал», — поддержала меня мама. «Поговорим с ним утром, действительно. Пусть он лучше отдохнет».
«Никаких завтра!» — крикнул отец. «Только сегодня!» — продолжал он четко и громко и скороговоркой. «Ты читаешь лекции учителям, вероятно, потому что думаешь, что знаешь больше всех учителей?»
«Ну, я действительно решил задачу по-своему. Учитель такого решения не знал. Я решил быстрее учителя. Заступился я за себя».
«Но почему ты не ответил на вопрос, до каких лет в среднем живет человек?» — возмутился отец. «Отвечай, до каких лет в среднем живет человек?»
«Не знаю», — ответил я, — «и знать не хочу. Потому что Чедеземпр все знает, все умеет и все может из всего того, что он хочет знать, уметь и мочь».
«Боже мой!» — простонал отец. «Кто мне ответит? Ну почему мой сын не знает и не хочет знать такой простой вещи?»
«Узнаете через средства массовой информации, почему?»
«Со временем узнаете», — объяснил я сурово. «Но я хочу знать сейчас!» — воскликнул отец. «И вообще я просмотрел все иностранные словари. Там нет слова «чедоземпр». Что такое «чедоземпр»?» «Ну, давай, давай, записывай». Взглянув на маму, засмеялся отец и тут же обратился снова ко мне. «Пока она записывает глупости, которые ты говоришь, ты преодолей свое ослиное упрямство и ответь мне, до каких лет в среднем живет человек?»
Отец свой вопрос повторил несколько раз, и я тоже несколько раз ответил на русском языке, что я не знаю, до каких лет в среднем живет человек. И даже когда отец заявил, что поможет мне с ответом, и пояснил, что человек в среднем живет до 75 лет, я все равно сказал, что я не знаю, до каких лет в среднем живет человек. Это произвело на отца ужасное впечатление. Мне даже его стало жалко. После очередного вопроса
«Да каких же в среднем лет, черт возьми, живет человек!» Я решил нарушить клятву, данную самому себе. Отвечать на такой вопрос только словами «не знаю». Тут, дорогие товарищи потомки, должен вам объяснить, почему я, вернее, какие мотивы руководили моим нежеланием отвечать на вопрос о средней продолжительности жизни человека словами «не знаю». И не было ли в этом ответе действительно глупого и ослиного упрямства, на которое в разговоре со мной намекал мой отец? Не знаю, дорогие товарищи потомки, как будет с возрастом у вас, но у нас в мое время было форменное безобразие. Посудите сами, у нас в среднем человек и вправду доживал до 70-75 лет. А хотите знать мое мнение, почему так мало? Я вообще-то хотел обнародовать свои идеи не сейчас, а в другой исторический период моей жизни. Но мне просто стало жалко отца, и потом, может, я не имею права скрывать это мое открытие от родителей. Они ведь у меня тоже могут в среднем дожить до 75 лет, а не как я, да, ну, скажем, грубо ориентировочно, да, скажем, 700 лет. Не сразу, конечно, а постепенно, со временем. И вот здесь, дорогие товарищи потомки, я сбегал в свою комнату и принес с собой тетрадь, в которой на обложке было написано слева гриф «Совершенно секретно» в скобках «Для потомков» и ниже объяснительная записка, почему я на вопрос о средней продолжительности жизни человека на Земле отвечал «не знаю». И так я откашлялся и хотел уже прочитать вслух, но не громко, чтобы не подслушали ненароком через стену соседи, но в самую последнюю минуту раздумал. Хорошо, предположим, я бы прочитал, дорогие товарищи, потомки, я, конечно, и вы, конечно, знали, что человек на Земле жил до 70-75 лет, но вот почему он жил только до 70-75 лет, никто не знает, а я знаю. По-моему, люди живут до таких лет, до таких малых лет. Я бы сказал, потому что они словно бы сговорились считать, что в 75 лет человек является как бы стариком. В 2 годика это малыш, в 10 это мальчишка, в 17 это юноша, в 30 это взрослый человек, в 50-60 лет пожилой человек, а в 70-75 это уже старик. Я глубоко убежден, если бы люди не знали, что в 70-75 лет человек является уже стариком, то они в эти годы не чувствовали бы себя такими и не были бы стариками. По моему глубочайшему убеждению, если взять младенца с Земли и отправить на какую-нибудь планету, где люди живут до 1000 лет, и там, где младенец не знал бы, что он в 70 лет уже будет стариком, то этот младенец вместе с другими тоже мог бы прожить 1000 лет. На этих словах я оторвал бы свой взгляд от тетради и убедительно и победительно посмотрел на своих родителей и сказал: «Теперь вам понятно, почему я на вопрос о средней продолжительности жизни человека отвечал словами «не знаю». Наступила бы пауза, во время которой мама вскочила бы со стула, хлопнула в ладоши и крикнула бы: «Боже мой, это же целое научное открытие, это же сенсация! Теперь я понимаю, почему, когда я говорю, что мне меньше лет, чем на самом деле, я чувствую себя гораздо лучше, чем обычно. Глупости, — сказал бы отец, — никакое это не открытие, а ослиное упрямство. Если даже у тебя есть свое мнение относительно длительности жизни человека, то ты все равно должен был отвечать не словами «не знаю», а хотя бы высказать свои мысли вслух учителю. И вообще сейчас разговор идет не об этом. Разговор идет сейчас о безобразном поведении в школе моего сына. Я хочу знать, наконец, что происходит с моим сыном. Я могу узнать, что происходит с моим сыном, или я не могу узнать, что происходит с моим сыном». Вот почему, предполагая отношение отца к моему открытию, я не прочитал запись в тетради, а сказал еще раз: «не знаю». «Ну все, — сказал отец, — больше я не желаю разговаривать с этим дрянным мальчишкой. Пока я выключал и сворачивал магнитофон, отец очень нервно что-то писал в дневнике, подписался еще нервнее и молча протянул мне дневник. Я также молча, но, конечно, совершенно спокойно взял его и вышел из комнаты. Когда я закрывал дверь, я услышал, как отец сказал маме: «Я не знаю не только, что с ним делать, но и что с тобой делать». Лучшей фразы отец и не мог придумать. Я сейчас вам скажу, почему. Только прочитаю, что он написал в дневнике. Вот что он написал: «Должен вам сообщить, что мой сын дома ведет себя ничуть не лучше, чем в школе. Очевидно, нам с вами надо принять какие-то общие меры». Прочитав эту запись, я не выдержал, вышел из своей комнаты в столовую, где отец все еще сидел за столом и пил какие-то лекарства. «Есть люди, — сказал я, — есть люди, которые, как осьминоги в минуту опасности, готовы скрыться за чернильной завесой жалких слов вроде „должен вам сообщить, что мой сын дома ведет себя ничуть не лучше, чем в школе, очевидно, нам с вами надо принять какие-то общие меры и тому подобное“. Между прочим, даю справку из бионики. Любопытная деталь. Чернильная жидкость, выпущенная осьминогом, не просто скрывает его, она ядовита и на какое-то время парализует обоняние преследующих его рыб. Те перестают узнавать осьминога, даже натыкаясь на него. Я сказал это все для того, чтобы, конечно, как всегда, ошеломить отца и парализовать своей эрудицией. И я этого почти добился. «Есть люди, — ответил ошеломленно и почти парализованно отец, — на мое есть люди, которые готовы называть своего родного отца осьминогом!» После чего с ним началась просто какая-то истерика. К сожалению, я тоже как-то немного сорвался, что ли. Или сказалась небольшая усталость, но я не удержался и даже вспылил. «Все, — сказал я, — все, я отказываюсь быть, я не могу быть в таких условиях, пусть другие будут выполнять это поручение, я отказываюсь, в конце концов, и у меня есть нервы, конечно, не железные и даже не стальные, а из этого, из титана, но это тоже нервы». Я влетел, продолжая бушевать, в свою комнату, и за мной влетела моя мама. Я бушевал, положив руку на пульс. Пульс был, как всегда, законных 52 удара в минуту. «Пусть другим поручают это самое из самых...» «Действительно, — поддержала меня мама, — пусть другим поручают это самое из самых...» «Да нет, не найдут другого, — подумав, — сказал я. Других-то они, конечно, не найдут. Я же не смогу в таких условиях полного непонимания, и никто не сможет в таких условиях. И именно потому, что никто не сможет в таких условиях, одна надежда на меня. Именно потому, что никто не сможет, я смогу. Поэтому все продолжается. Я продолжаю. Ты свободна, мама? Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Поцеловав меня, мама на цыпочках вышла из комнаты и тут же принялась в столовой заступаться за меня, по-видимому. «Если мои доводы тебя не убеждают, — говорила она отцу, — послушай, что пишет по сходному поводу журнал. Неуверенность осложняет жизнь, мешает успеху. Уверенный в себе добивается большего, потому что чувство уверенности обычно сопровождается появлением так называемых стенических эмоций, от греческого «стенос» — «сила», которые повышают и физические, и психические возможности человека. Без веры в свои силы спортсмен, например, никогда не одержит победы. Переоценка противника и недооценка собственных возможностей почти всегда ведут к поражению. «Все это хорошо, — говорил отец, — послушай и ты меня. Надо же избегать крайностей». И он маме тоже прочитал, вероятно, из другого журнала: «Но если уверенность чрезмерна,
не оправдана действительными возможностями, она уже становится отрицательным свойством личности, перерастает в самоуверенность. Самоуверенный берется за дело, к которому вообще не пригоден или не подготовлен. Такие переоценивающие себя люди нередко отличаются бахвальством, самомнением. Они могут принести немалый вред.
«Нет, это просто невозможно», — сказал я вслух. «Все как будто сговорились срывать посекундное расписание и планирование моей жизни. Теперь я буду планировать свою жизнь не загодя, а погодя. То есть сначала что-нибудь сделаю, а потом запишу в борт-журнал. Вот сейчас вообще-то надо спать. Я уже спал бы, если бы мой отец не устроил мне эту сцену. А теперь надо послушать ленту магнитофона, на которой записана моя так называемая беседа с отцом. Еще и воспоминания о себе надо записать шифрованным текстом. Хорошо бы попросить отца подписать текст сегодняшней сцены и удостоверить, что все так в точности и было. Но ведь текст будет зашифрован, и, взглянув на мой шифр, отец, наверное, взорвется, что ты мне подсовываешь какую-то китайскую грамоту и так далее и тому подобное. Ладно, обойдемся без подписи. Тем более, что весь разговор записан на магнитофон. Вот, не даст соврать магнитофонная пленка, товарищи потомки. Я перекрутил пленку и нажал на клавишу проигрывателя. Но звука никакого не было. Значит, где-то что-то не сработало. Неужели пропало столько времени даром? Может, попросить отца устроить мне эту сцену еще раз? Специально для потомков? Они же могут не поверить, что мне приходилось жить, учиться, работать и готовиться в такой нечеловеческой обстановке при полном взаимном непонимании. Я прислушался. Отец еще не спал. За стеной отчетливо продолжал звучать его голос. «Представьте себе хотя бы молодого самоуверенного врача. У него и мысли не появится, что поставленный диагноз неплохо бы перепроверить, посоветовавшись с опытными коллегами. В результате неверно определена болезнь, неверно назначено лечение. А разве приятные самоуверенные люди в общении? Жить, работать рядом с ними». «Интересно, к чему это папа вдруг заговорил о врачах?» — подумал я. Снова приготовил магнитофон к записи, проверил его. Раз, два, три, раз, два, три. Дается проба, дается проба. Прослушал звук. Все было в порядке. Я вышел в столовую. Воспоминание 10. Его Величество — человеческое электричество. В столовой отец действительно читал маме какой-то журнал. С ними трудно. Они всегда все знают, не способны к самокритике, не терпят возражений, обрывают собеседника на полуслове. И никогда не заметят, что обидели, унизили товарища. Если самоуверенность и приводит иногда к успеху, то он, как правило, случайен. Под ним нет твердой основы, так что не стоит им завидовать. Не дожидаясь, когда отец закончит читать, я сказал: «Папа, надо повторить». «Что повторить?» — удивился он. «Сцену», — пояснил я.
«Какую сцену?»
«Надо повторить еще раз сцену, которую ты здесь мне устроил», — сказал я.
«Какую сцену?»
— переспросил отец, вытаращив глаза. «Что ты называешь сценой?»
«То, что мы недавно разыграли здесь, в столовой», — объяснил я. Да, называю это сценой. Ее надо повторить слово в слово.
Как повторить? Удивился отец еще более. Почему повторить?
Понимаешь, магнитофонная пленка не записала. Я сейчас восстановлю все наши реплики, и мы повторим все сначала. Я сел за стол и стал, как всегда, делать три дела сразу. Писал, разговаривал с отцом, левой рукой сжимал теннисный мяч. Я писал, восстанавливая слово за словом все, о чем мы говорили за столом. Я вообще-то могу писать одновременно левой и правой рукой. Причем разный по смыслу текст. Но если бы я это стал делать, то привел бы отца окончательно в шоковое состояние. Поэтому я писал скоро, но нормально, только правой рукой. Быстро восстановив текст нашего разговора, я протянул его отцу и сказал, «Здесь все, что ты мне говорил, только перед записью на пленку надо над ролью отца хорошенько поработать».
«Над какой ролью? Какого отца? Перед какой записью?»
Ничего не понял отец.
«Объясняю», — терпеливо произнес я.
«Ты, папа, только вложи в свои слова побольше ярости и говори почетче, и вообще конфликтуй», — посоветовал я ему, «ну, по-серьезному».
«Как?» — вскричал отец, до которого только сейчас и дошло, что я буду записывать состоявшийся наш разговор на магнитофон. «Меня в моем собственном доме, мой собственный сын, будет записывать на магнитофон, да еще при этом будет режиссировать и называть мои слова репликами и указывать мне, что мне говорить и даже как мне говорить. Сегодня меня записывают на магнитофон, а завтра...»
На слове «завтра» отец чуть не задохнулся.
«А завтра меня, может быть, будут еще и снимать на кинопленку?»
«Минуточку», — сказал я, перестав делать два дела, писать и накачивать мышцу левой руки. «Папина мысль мне понравилась. Как-то мне самому в голову не пришло снять документальный фильм из моей жизни, снятый и озвученный фильм. Что может быть более достоверным? Минуточку!» — воскликнул я.
— Это идея.
Сегодня, папа, можешь спать, а завтра мы эту сцену и озвучим, и снимем.
— Завтра снимем? — закричал отец.
— Впрочем, я не уверен, что меня уже сегодня, сейчас почему-то и для чего-то не снимают. С этими словами он вскочил со стула и, схватившись за голову руками, скрылся в своей комнате.
«Нет, я один с ним не справлюсь», — донесся его голос, и, неожиданно высунув голову из полуоткрытой створки двери, он сказал, «Я тебя предупреждаю, что я сейчас же обзвоню всех наших родственников. Я с тобой один не справлялся, не справляюсь и никогда не справлюсь. Вот сейчас позвоню твоему дяде Пете и дяде Мише и дяде Сене, и тогда ты увидишь». «Вместе с дядями-то мы уж тебя скрутим в бараний рог!»
«Эти слова и эту сцену, — сказал я, — тоже надо бы записать и снять на пленку. Затем со словами «ничего, снимем завтра!» Раз я сказал «снимем, значит снимем!» Я тоже направился в свою комнату.
«А насчет помощи? Это даже интересно, как это у вас получится!» «И что это у вас получится?»
«Кстати, — оживился отец по ту сторону двери, — я не хотел тебе говорить, но скажу, что с дядей Петей к нам придет один его знакомый. Он-то тебе и внушит кое-что, потому что, видно, только такой человек, как дядя Петин знакомый, и может внушить тебе кое-какие полезные мысли».
На словах «внушить тебе» кое-какие полезные мысли, я перебил отца и громко произнес, «Пап, ну неужели ты веришь, что я хочу в это верить? Хочу хотя бы верить!» — воскликнул отец за стеной.
За стеной физически ощутимого непонимания, которое стало нас разделять с отцом с некоторых пор. Но стена стеной. Дяди Петин знакомый, дяди Петиным знакомым, а внушении... Вернее, о контрвнушении следует серьезно подумать. При встрече со мной как с представителем земной цивилизации, инопланетяне тоже могут попытаться внушить мне что-нибудь внеземное. Кое-что у меня для этого припасено. Кое-что... Я подошел к книжной полке и снял с нее брошюру кандидата медицинских наук «Внушение в медицине». Может быть, дядя Петин знакомый, способный, по мнению папы, внушить мне полезные мысли, имеет какое-нибудь отношение к медицине, подумал я. Ничего, мы проверим, какое отношение имеют товарищи, родственники к внушению. Затем я открыл дверь в столовую. «Кстати, папа, — сказал я, высовывая голову из дверей, — а дядя Петя какой кончил вуз?»
«Институт тонкой химической технологии имени Ломоносова», — сказал отец.
«А дядя Миша?»
«Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева».
«А дядя Сеня?»
«Воздушную академию имени Жуковского». «А зачем тебе это знать?»
«Узнаете», — сказал я.
«Через 25 лет?» — спросил отец.
«На этот раз пораньше», — сказал я. «Институт тонкой химической технологии имени Ломоносова, сельскохозяйственный вуз и воздушная академия». Повторил я про себя и взглянул на балкон. Мне показалось, что там, за стеклом балконной двери, промелькнула чья-то тень, но я не придал этому никакого значения. Я потянулся и сказал: «Ну, денек, не хватает только сейчас еще обнаружить где-нибудь стихи. Сейчас вот подниму одеяло, и на простыне лежит листок со стихотворением». Я отдернул одеяло и действительно увидел на простыне листок с написанными столбиками словами: «Так записывают только стихотворения». «Ладно, почитаем», — сказал я спокойно и прочитал вслух. «Взялся ты за дело, взялся неумело, и гадаешь, почему? Да потому, что это плохо, очень плохо, если нет в тебе нету тока, если нет в тебе его величества, человеческого электричества. Говоришь лениво, почему все криво, не выходит почему? Да потому, что это плохо, очень плохо, если нет в тебе нету тока, если нет в тебе его величества, человеческого электричества». Между прочим, мне это последнее стихотворение про электричество больше всех понравилось. Как будто кто-то мои мысли подслушивает. Словно из моего мозга идет какая-то утечка информации. На днях я только думал, как раз на уроке естествознания, об электрическом скате. Даю справку из большой советской энциклопедии по памяти. Скаты от скандинавского, подотряд рыб отряда акулообразных, кожа голая или усаженная шипами, скелет хрящевой, голова и туловище уплощены в спинно-брюшном направлении, длина тела до 3 метров, вес до 100 килограммов, семейство электрических скатов. Вот вам, пожалуйста, его величество, скатское электричество. Он обладает электрическими органами, расположенными по бокам головы, напряжение тока до 300 вольт, сила тока 7-8 ампер. Ну, скажите мне, товарищи потомки, зачем этому скату электричество, когда им по праву царя природы должен обладать человек типа ПСИП-1? Я, значит, хожу и думаю, как бы это и где бы это расположить в теле человека, эти самые электрические органы. Думаю, что лучше всего сбоку, под левой и правой рукой. Смотри, чертеж туловища псипа в моем бортжурнале. Я, значит, хожу и ломаю голову, дотрачу свое человеческое электричество, а мне взялся ты за дело, взялся неумело, что это плохо, очень плохо, если нет в тебе, нету тока, если нет в тебе его величества, человеческого электричества. А как же? Идешь на бой, лицо открой. А сами анонимы бестолковые, мабулидаи несчастные. Я не ругаюсь, товарищи потомки. Мабулидаи — это значит скат, морской дьявол. Значит, мабулидаи — это морские дьяволы. С криком «Мабулидаи!» я вышел на балкон. Когда я вышел на балкон, мне показалось, что мой сосед Колесников Вертишейкин замаскировался за решеткой своего балкона и глядит в бинокль, ведет наблюдение за моей комнатой. «Трусы!» — сказал я еще громче. «Трусы! Сами пишут, идешь в бой, лицо открой, вот смелости начало, а сами, — сказал я, возвращаясь в комнату, — стреляют из-за угла отдельными самодельными стихами». Вы стреляете в меня полными собраниями сочинений. При слове «стреляете» дверь открылась, и в комнату заглянул испуганный отец и скрылся. Я не боюсь. Чедеземпр не боится ничего и никого на свете. Он боится только одного — непонимания. Как Чедеземпр, я думаю, что если между людьми существует понимание, то оно должно быть полным. Если же понимания нет, а есть полное непонимание, тем лучше. В конце концов, Чедеземпр должен уметь переносить не только физические перегрузки, но и моральные. Пусть все дается нелегко, зато будет о чем вспомнить на пресс-конференции. Вопрос сверхкосмонавту Иванову, специального корреспондента газеты «Известия». Товарищ Иванов, говорят, что в детстве вы тренировались в трудных условиях и окружены были, ну что ли, некоторым непониманием взрослых. Правда ли это? Ответ сверхкосмонавта Иванова просто. Что было, то было. Скрывать не буду. Есть документы. Я имею в виду школьный дневник с резолюциями классной руководительницы и отца. Есть магнитофонные записи. Смех. Есть кое-какие документальные фильмы. Аплодисменты. Вопрос специального корреспондента Нью-Йоркской газеты «Таймс» сверхкосмонавту Иванову. Господин Иванов, говорят, что вы стали единственным и первым в мире Чедеземпром, Псипом и Сверксом, потому что еще в детстве провели курс специальных, вами разработанных тренировок. Не расскажете ли вы, в чем именно был секрет этих тренировок? Ответ сверхкосмонавта Чедеземпра и Псипа Иванова. Будет время, все расскажем. Смех, аплодисменты. Были мне заданы и еще какие-то вопросы. Но это уже когда я спал. Обычно я засыпаю сразу же и сплю безо всяких сновидений. Но на этот раз почему-то впервые в жизни сработала только первая половина обычного. То есть заснул я, как всегда, сразу же. Но вскоре мне приснился редкий сон в моей жизни. Откуда я узнал, что вскоре, это я объясню позже. Снилось мне, будто бы я, как обычно, иду в Измайловский парк тренироваться на карусели, как на центрифуге. Иду нормально, как будто бы даже не во сне. По сторонам оглядываюсь, чтобы за мной никто не следил. Вдруг навстречу Колесников. Чего это ты в парк зачастил? Я ему в ответ ничего не сказал и прошел мимо. Оглянулся, смотрю, Колесников, Вертишейкин, за мной голову поворачивает. На 180 градусов, как в жизни. Я ему погрозил пальцем. Тогда он поворачивает голову на все 360. Это уж как во сне, конечно. И исчезает. Тогда я подхожу к кассе за билетом. А вместо кассирши сидит в кассе из нашего класса, ну, та, которая в космос, может быть, стюардессой полетит. Но я все равно на нее, как тигр, смотрю сквозь нее и протягиваю молча деньги в окошко. А она мне вдруг говорит: «Вам, Иванов, сегодня без денег». Я отвечаю: «Тем лучше». Подхожу это я к калитке. Смотрю, вместо контролера Маслов с физиками и лириками стоит. А вместо детской карусели за забором настоящая центрифуга, длинный горизонтальный рычаг. На одном конце противовес, а на другом конце кабина космонавта, только какой-то странной формы. Я, конечно, про себя немного удивился, очень незаметно. Подхожу к центрифуге, как кошка к аквариуму. Разглядываю. Странная кабина. Заграничная, что ли? Впереди 4 ребра и какой-то большой выступ. «Ну, Иванов, — спрашивает меня Маслов, — как думаешь, какой фирмы центрифуга?» «Но меня на детский вопрос не поймаешь. Я в центрифугах разбираюсь, как большой, и не только во сне, как Маслов. Эта центрифуга, — говорю я, — скорее всего, американской фирмы Lockheed». Лирики и физики как захохочут. А Маслов вдруг говорит громко, будто в гигантский мегафон, словно на весь мир хочет меня опозорить: «И фирмы не Lockheed, а фирмы Фиганим. Потому она и называется не центрифуга, а Цен-3-Фига». Я смотрю свирепо на кабину и вижу: 4 ребра — это 4 согнутых пальца. А большой выступ — это кукиш. Значит, Маслов правильно меня информировал. И все это действительно не центрифуга, а самая позорная центрифига. А вокруг все смеются, заливаются, всякие реплики бросают: «Садись, Иванов, все равно бесплатно. Она у нас пятикратно усиливает перегрузки». Так. Значит, от этих лириков и физиков и во сне уже покоя нету. С этими мыслями я набросился на всех сразу и стал бросать ребят по одному за ограду центрифуги. Думал я в это время об одном, только бы в эту минуту мне не приснилась наша классная руководительница. Еще приснится и помешает расправиться с этими чинеземпрами. Хоть во сне, а все-таки помешает. Но она мне, к счастью, не приснилась. Только Маслов, когда я его схватил за грудки, сказал почему-то папиным голосом: «Все тот же сон». Я размахнулся изо всех сил, чтобы дать трепку Маслову, но в это время меня кто-то схватил за руку, причем этот кто-то был не во сне, потому что, когда я оглянулся во сне, я чувствовал, что меня кто-то держит, но не видел кто. Тогда я сразу же нарочно проснулся, чтобы расправиться с тем, кто меня держит. Я открыл глаза и увидел отца. Это он держал мою руку не во сне, чтобы я не расправился с Масловым во сне. «Все тот же сон», — мягко сказал отец, отпуская мою руку. «Можешь полюбоваться», — сказал он маме.
Он уже не только наяву, он уже и во сне воюет.
Чедоземпр Юрий Иванов контролирует все свои поступки только наяву. Но теперь я должен научиться держать себя в руках и во сне, сказал я в свое оправдание.
Во сне? Вскричал отец. Да ты наяву!
Здесь мне в голову пришла до смешного простая и, я бы сказал, великая мысль.
А что, если научиться бодрствовать во время сна и спать во время бодрствования? У меня даже дух захватило от перспективы, которую открывала эта мысль. Только бы научиться.
Можно было одним этим прибавить к своей жизни чистых 75 лет. Ведь в среднем 75 лет мы проводим наяву и 75 лет во сне. 75 плюс 75 равно 150 годам.
Я стал вспоминать, есть ли в природе существо, которое работает во сне и спит во время работы. В моих энциклопедических знаниях явно было какое-то белое пятно. Существует, конечно, анабиоз. Анабиоз — это состояние организма, при котором жизненные процессы настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни. Анабиоз наблюдается при резком ухудшении условий существования, низкая температура, отсутствие влаги. При наступлении же благоприятных условий у организмов, впавших в состояние анабиоза, происходит восстановление жизненных процессов.
Нет, анабиоз — это бездейственное состояние организма.
А что, если ты в анабиозе, но ты не спишь? Ты двигаешься, разговариваешь, ходишь с открытыми глазами, занимаешься, что-то делаешь, но вместе с тем ты в одно и то же время спишь. Это будет такое состояние, в котором ты одновременно и работаешь, и отдыхаешь. То есть ты тратишь силы и в то же время восстанавливаешь их. Это же что-то вроде вечного двигателя. Я так разволновался, конечно, спокойно, что даже представил себе такую пресс-конференцию. Скажем, кто-то где-то когда-то собирает советских и иностранных журналистов, и даже не где-то, а именно в шахматном клубе. В зале, кроме журналистов, конечно, полно перворазрядников и гроссмейстеров. Ведущий пресс-конференцию просит соблюдать в зале абсолютную тишину. За столом сижу я, представитель различных спортивных организаций и какой-нибудь очень известный врач. Ведущий просит задавать мне вопросы. Предположим, меня спрашивают, как я познакомился со спортом. Я отвечаю, что познакомился со спортом еще в детстве. Увлекался всеми видами спорта, и в том числе шахматами. Нам известно, говорит кто-то, что вы должны были играть со многими гроссмейстерами.
Не только с гроссмейстерами, отвечаю я. Очень интересные люди есть и среди не очень именитых представителей шахматного искусства.
Случалось ли вам играть с вашими друзьями?
Я их слишком уважаю, отвечаю я, чтобы навязывать себя в партнеры, и не эксплуатирую их доброго отношения.
Затем мне будут заданы еще всевозможные вопросы на разные темы. И после того, как любопытство присутствующих будет удовлетворено, ведущий пресс-конференцию скажет, а сейчас состоится сеанс шахматной игры. Псип, Сверкс и Чедоземпр Юрий Иванов вызывают любого на бой. Тогда на сцену выйдет какой-нибудь гроссмейстер, и я сыграю с ним партию. И, может быть, даже и выиграю, то есть даже наверняка. Затем ведущий снова попросит тишины в зале и сделает следующее чрезвычайное заявление. «Дорогие товарищи», — скажет он, обращаясь к зрительному залу, «в том, что Юрий Евгеньевич Иванов выиграл или, скажем, даже проиграл эту партию, казалось бы, нет ничего удивительного, но дело в том, что как раз во всем этом есть кое-что удивительное. Юрий Евгеньевич
выиграл партию в спящем состоянии. В зале, конечно, после этих слов поднимется шум, все закричат: «Как в спящем? Почему в спящем? Ведь он же не спит, он же разговаривает, шутит, смеется и даже играет в шахматы». И тут ведущий снова скажет: «В том-то и дело, что Юрий Иванов, Юрий Евгеньевич Иванов, хотя и разговаривал, шутил и играл, все же находился и сейчас находится в спящем состоянии», что и удостоверит присутствующий здесь профессор. Седовласый профессор удостоверит, что я действительно нахожусь по частоте пульса, по глубине дыхания в спящем состоянии. И все придут в необычайное изумление. А ведущий скажет, что это и есть новое и невероятное открытие Псипа-Сверкса и Чедоземпра Юрия Евгеньевича Иванова, заключающееся в том, что человек спящий может бодрствовать, а бодрствующий может спать, не теряя даром ни минуты времени. На этом воспоминания Иванова обрываются. Затем он начинает вспоминать утро следующего дня. Воспоминание 11. Зеленый шум. Когда я проснулся, первое, о чем я подумал, как мне проучить всех этих жалких шпионов. Я решил это сделать сегодня же утром, после зарядки и завтрака. Я вышел на балкон на яркий утренний свет, потому что услышал на дворе какой-то подозрительный шум. Но вы знаете, что лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать, гласит народная мудрость. Ну а что делать, если наши глаза не все способны разглядеть? Взять, к примеру, свет. Самое темное место в физике, как считают ученые. Видимый свет — это электромагнитное излучение, которое мы ощущаем. Такое излучение дают волны, длина которых лежит в определенном диапазоне. Но стоит только волне перебежать границу в правую или левую сторону, как она превращается в невидимку. Инфракрасную и ультрафиолетовую области оптического спектра мы не видим. Но я, как вы сами понимаете, вышел на видимую часть света. И что же? Вертишейкин рассматривал меня в упор в бинокль. «Большое видится на расстоянии», — сказал он мне нахально вместо «здравствуйте». «Это, как сказал Есенин», — пояснил Колесников Вертишейкин. «Большое видится и на расстоянии», — как сказал Иванов. Поправил я Вертишейкина и Есенина. Я нарочно потянулся и прислушался к себе. Все анализаторные системы моего организма работали прекрасно, кристаллы углекислых солей давили на мембрану моего уха, сигнализируя об идеальном состоянии моего слуха. Я прекрасно слышал все, что происходило вокруг меня, надо мной и подо мной. Внизу, возле ворот дома, дежурила, громко о чем-то переговариваясь, масловская дружина. «Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор», — пояснил Вертишейкин, кивнув головой в сторону Маслова. А я сказал: «Зеленый театр, зеленый шум». При этом мне показалось, что что-то когда-то вроде этого было в моей жизни. Вот так же кто-то стоял, чего-то от меня требовал. Я с кем-то ругался, или я что-то об этом читал в какой-то книжке. А не все ли равно, с кем, когда и что было? Не отвлекайся, Иванов, не отвлекайся от перигея, который ты сейчас покажешь своим одноклассникам. Они хотят проникнуть в твой апогей, но пока еще рано, рано еще проникать им в твой апогей. Вообще-то апогей — самое дальнее удаление сверхкосмонавта от Земли. Мой апогей — это когда я выполню порученное мне самое трудное задание на свете, а перигей — это самое близкое приближение к Земле сверхкосмонавта. Это примерно вообще, а в данном случае мой перигей Это мое самое близкое приближение к моим земным делам и заботам. И сегодня, скажем, через час, я начну, как говорится, приоткрывать завесу, я позволю заглянуть в щелочку забора, как бы существующего вокруг меня в моей жизни. Я позволю заглянуть в щелочку этим сгорающим от любопытства, да не сгорающим, а точнее тлеющим от любопытства чинеземпром. Колесников Вертишейкин не сводил с меня молящих глаз, стараясь при этом даже не моргать, чтобы не пропустить чего-нибудь. У него даже слезы на глазах выступили от напряженного внимания.
Часа через два мы многих не досчитаемся, сказал я задумчиво.
В живых? Заинтересовался Вертишейкин. Эта фраза для него сразу же запахла антологией таинственных случаев. Он поджидал моего ответа и вежливо переспросил.
«Не досчитаемся. В живых?» «В еле живых», — объяснил я. «Пересчитай всех по цифровой системе», — приказал я Вертишейкину.
«Ох, интересный же ты человек», — сказал Вертишейкин, и, как мне показалось, с неподдельным восторгом. «Ну да чего ж ты интересный человек, Иванов? Вот есть цирк, кино, телевидение, театр, а ты один, все вместе взятое».
«Ты вот что, Вертишейкин, ты слов так зря не бросай, ты пойди и запиши, что я интересный человек, и так сказать, что я все вместе взятое. Запиши и покажи это моему отцу».
«И маме?» — спросил Колесников.
«Маме не надо. Мама и без тебя знает, что я интересный человек, и, так сказать, все вместе взятое».
«Хорошо», — сказал Колесников.
«Нехорошо», — поправил я Колесникова.
«А слушаюсь, слушаюсь», — поправился Вертишейкин.
«И вот еще что. Раз уж антология таинственных случаев, так антология», — сказал я. А про себя я подумал, что это хорошо и правильно, что я уже сейчас записываю о себе воспоминания. Но еще лучше, если будет записывать обо мне воспоминания еще кто-нибудь, ну, скажем, тот же Колесников Вертишейкин. И еще я подумал, что этот Вертишейкин со своим заурядным умом сам не разберется, что произойдет в парке на его глазах. Поэтому я сказал: «Ты, Вертишейкин, со своим детективным умом сразу не разберешься и не поймешь, что сейчас произойдет, поэтому я тебе объясню. Все это тоже, между прочим, запиши. Значит так, сейчас я выйду на улицу и побегу в Центральный парк культуры и отдыха, в парк туда, где аттракцион, понял?» Вертишейкин кивнул головой, что он все понял. «До парка. Со мной добежать сумеет только Маслов. Остальные не выдержат и отстанут. Чтобы не подумали, что Иванов сбежал, и чтобы не искали по всему парку попусту, я тебе скажу, где мы с Масловым будем».
«Это тоже записывать?»
«Это тоже записывай», — сказал я. «Значит, там в парке есть всякие аттракционы. Ну, Трабант, миксер, веселый поезд, чашечки. Там автодром, кареты, карусель, музыкальный экспресс, аттракцион «Твистер», двухрядная карусель, ракетоплан-1, ракетоплан-2, мертвая петля. Так вот, я в основном буду развлекаться на аттракционах, возле которых висят такие предупреждающие таблички: лицам, страдающим головокружением, сердечными и другими недомоганиями, посещать аттракцион не рекомендуется».
«Значит, все будет происходить, как я тебе сказал?»
Понимаешь? — спросил я Вертишейкина.
«Фишки-фишки», — ответил Колесников Вертишейкин. «Как говорят американцы, 50 на 50. Ох, интересный же ты человек, Иванов. С одной стороны, понятный, с другой стороны, тебе черт ногу сломит. Все в тебе непонятно и загадочно».
«Ладно», — сказал я Вертишейкину, — «только время поможет тебе во мне разобраться». С этими словами я вышел во двор. При виде меня все мои соученики напряглись, как один. «Совсем недавно, — сказал я, — английская подводная лодка «Пайсес-3» с двумя исследователями на борту затонула. На глубине 1575 футов, примерно 473 метра, корма «Пайсеса-3» ударилась о дно. Удар был не столь ошеломляющим, как ожидали, и на несколько десятков сантиметров лодка погрузилась в ил. Подождав несколько минут, подводники обшарили лучом карманного фонаря внутренность лодки. Повреждений как будто не было. Чепмен сообщил о результатах осмотра на базу. «Расслабьтесь», — сказал руководитель работ Хендерсон тоном столь спокойным, как будто заказывал обед. «Держите атмосферное давление, не делайте усилий больше, чем это необходимо. Мы спустимся за вами, как только на место прибудет еще одна Пайсес». Совет «не напрягаться» имел глубокий смысл. Дело в том, что запас кислорода, рассчитанный на 72 часа, 9 из них уже прошли, можно было растянуть. Если пленники моря сохраняют спокойствие и физически пассивны, кислород тратится значительно медленнее. Соображаете? Так что экономьте кислород, не напрягайтесь, расслабьтесь. Кутырев, ты, например, очень напряжен. Сначала ноги расслабь, потом руки. Смотрите, как я стою. Видите, как у меня спокойно висят руки вдоль тела. Левая нога свободно отставлена в сторону. Правая, хоть я на нее и опираюсь, тоже не напружинена. Мои одноклассники зашевелились, задвигали руками и ногами, стараясь внять моему умному совету. «Это я вам вместо «здравствуйте», — продолжал я. «А вместо «как живете», я вам вот что скажу. Объем тела самого крупного муравья измеряется кубическими миллиметрами. Объем же муравьиной кучки вместе с ее подземной частью, кстати, тоже удивительное творение из лабиринтов сложнейших ходов и камер, сотни тысяч раз превосходит размеры строителя. Если сопоставить объем всех сооружений крупной муравьиной колонии с отдельным ее жителем, то получится, что относительный размер муравейника в 80 с лишним раз превосходит масштабы пирамиды Хеопса. Значит, с одной стороны, мураши, мурашишки, мурашишечки, а с другой что? Все напряженно молчали. «Что же все-таки с другой стороны?» — переспросил я всех сразу.
«А с другой стороны, я царь или не царь?» — сказала, набравшись смелости, Вера Данилова.
«Правильно, Данилова», — поддержал я. «Только чего царь или не царь?» — переспросил я Веру Данилову и всех сразу. И сам ответил: «Я царь или не царь природы?» «Нет, не царь. Пока не царь». «Пока» — я говорил как бы в двух смыслах сразу. В смысле, пока человек еще не царь природы. И пока, в смысле до свидания. Понятно? А сейчас, продолжал я, давайте мысленно произведем четкую загрузку мышечной системы. Даю команду. Бегом, шагом, марш. Вы, конечно, подумали, опять этот Иванов дает какую-то странную команду. А ничего странного, между прочим, в этой команде нет. Поясняю. То, что для всех бегом, для Иванова шагом. Значит, бегом, шагом, марш. Я побежал по московским улицам по направлению к Центральному парку культуры и отдыха имени Горького. Воспоминание 12. Я сам себя сыграю. Сначала все полезут за мной на любой аттракцион, думал я на бегу. Потом с каждым новым аттракционом желающих будет все меньше и меньше, а я буду кататься и развлекаться до тех пор, пока Маслов тоже не выдержит и, как говорится, сойдет с дистанции. Я же все равно буду продолжать кататься и развлекаться. И когда я накатаюсь досыта, тогда я пойду в Сандуновскую баню попариться. Часть ребят, наверное, потащится за мной и в баню. Но париться, конечно, никто не будет вместе со мной. Разве только Маслов. Я попарюсь, потом покупаюсь в бассейне, потом опять попарюсь, потом опять покупаюсь в бассейне, потом немного отдохну и приду в школу. Наш класс занимается во вторую смену, но говорят, что в будущем учебном году мы будем все учиться только в первой смене. Дальше в тетрадке сохранились лишь обрывки фраз. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на аттракционах все происходило так, как и предполагал Юрий Иванов. Развлекаться с ним на аттракционах начали все ребята. А закончил эти испытания развлечениями он в полном одиночестве. Даже будущий космонавт Маслов и тот не выдержал перегрузок, предложенных Ивановым. Обкатав все аттракционы, Юрий направился в Сандуновскую баню. До бани с ним еле доплелся один Маслов. Но что произошло в бане, неясно, так как в тексте отсутствуют еще страницы 3-4. Затем Иванов продолжает описывать, как он сидел в актовом зале школы, ожидая начала уроков, и занимался сразу 5 делами. Итак, после посещения Центрального парка культуры и отдыха имени Горького и Сандуновской бани, я, как ни в чем не бывало, сидел в актовом зале нашей школы и занимался сразу 5 делами, самым серьезным из которых были мои размышления о книге «Ораторское мастерство». Эту книгу я купил в книжном магазине по дороге в школу. Еще я купил книгу «Судебные речи». По книге «Ораторское мастерство» я собираюсь овладеть искусством красноречия, а на судебных речах обвинителей я собираюсь тренировать свое красноречие. Обе книги я прочитал в сквере минут за 40. Я не очень-то давно овладел искусством так называемого партитурного чтения, и с помощью этой системы могу прочитать примерно 200-300 страниц в час. Поэтому, когда я сидел в школе, я уже не читал, а только размышлял о прочитанном. Дело в том, что мне, как представителю земной цивилизации, придется представлять ее на встрече с инопланетянами, а для общения с ними мне, конечно, необходимо овладеть достаточно сильным и могучим красноречием. Соотечественников я, конечно, могу и без всякого красноречия поразить первыми же попавшимися словами. Но одно дело соотечественники, а другое инопланетяне. К инопланетянам потребуется, думаю, более научный подход. Из прочитанного я понял, что ораторское искусство держится на философии, логике, психологии, этике, языкознании. Мысли мои прервал вошедший в зал Борис Кутырев.
Я посмотрел на него и подумал, на чем держится красноречие, я знаю. Но вот на чем держится Борис Кутырев, не могу понять. В парке Кутырев не выдержал и сошел с круга уже, кажется, на третьем или четвертом аттракционе. И сейчас у него было бледно-зеленое лицо, впалые щеки и какие-то блуждающие глаза. Он посмотрел на мою книгу, опустился без сил на стул и спросил: «Еще читать можешь?»
«Могу», — сказал я.
«И на уроках сидеть будешь?»
«Буду», — сказал я.
Кутырев пожал плечами и сказал:
«Ну, Иванов, видал я закоренелых развлеченцев, видал и закаленных аттракционистов, но такого, как ты, встречаю в первый раз».
Затем он взглянул на книги, которые я читал, и вздрогнул. Сверху лежала книга «Судебные речи». «Товарищи судьи, я приступаю к обвинительной речи на данном судебном процессе с полным сознанием его огромного значения», — громко крикнул я на весь зал. Я крикнул для того, чтобы проверить, как звучит мой голос в смысле красноречия. Голос мой звучал прекрасно, просто очень даже прекрасно. Кутырев вздрогнул, посмотрел на меня с ужасом, а в глазах его можно было прочитать, какой там или влюбился, или попал в дурную компанию, или его какая-то муха укусила, или его инопланетяне подменили. Тут определенно все сразу: и влюбился, и попал в дурную компанию, и муха укусила, и инопланетяне подменили. Подумав так, Кутырев бессильно и тихо спросил:
«А где все?»
«Ты хочешь узнать, где все хлепаки?» — переспросил я Кутырева и разозлился. «Бросил бы я всех хлепаков в речку к пираньям во время отлива».
«Ну да», — сказал Кутырев, —
«дай тебе волю. Ты только бы и делал, что стоял на берегу реки и бросал всех к пираньям. А когда всех перебросал, тогда бы что еще стал делать?» Я, конечно, ответил самым презрительным на свете молчанием на такую ужасную картину, нарисованную словами Кутырева. Если бы я начал отвечать, пришлось бы рассекречивать многое, одно за другим, а я такое себе позволить не могу, поэтому я обязан был выслушать слова Кутырева совершенно спокойно, не дрогнув ни единым сверхмускулом на своем сверхлице. Не дождавшись ответа, Кутырев тяжело вздохнул и оглянулся.
«А где все?» —
переспросил он меня устало, но настойчиво.
«Если здесь я, значит, здесь все», — сказал я. «А остальные, по-моему, в медпункте».
Кутырев глубоко вздохнул и, наверное, подумал, что ему тоже надо бы сходить в медпункт. Но у него не хватило сил подняться со стула, поэтому он остался сидеть. И потом у него было какое-то ко мне, как это я чувствовал, очень важное дело. Я с жалостью смотрел на Кутырева и думал: да, а ведь это только мой перигей. И даже не перигей, а, так сказать, самое его начало. Кутырев, видимо, понял мой взгляд, поэтому он опять вздохнул и сказал:
«Укатали Сивку».
Он даже не мог договорить до конца пословицу: «Укатали Сявку», — поправил я Кутырева.
Я прислушался к своему пульсу и к артериальному давлению, проверил аппетит, он у меня был сейчас просто волчий, и подумал: все в норме, все в абсолютной норме. Самочувствие сверхкосмонавта Юрия Иванова прекрасная. Затем я опять хотел погрузиться в изучение ораторского искусства и красноречия, но Кутырев опять отвлек меня.
«Слушай, Иванов», —
сказал он как-то тускло и без особых красочных прилагательных, которые он обычно любит употреблять.
«Я, значит, и группа товарищей решили назвать наш кинолюбительский кружок «Веселый тир». Знаешь, вот есть фотоохота. Это когда человек стреляет по животному миру не из ружья, а из фотоаппарата. Так вот, мы тоже решили стрелять по живым мишеням, но из киноаппарата. Как ты на это посмотришь?»
Я понимал, к чему клонит Кутырев. И прекрасно догадывался, что это они снова меня избрали мишенью для своей киноохоты. Я хотел сказать Кутыреву: «По своим, мол, стреляйте». Но не сказал, только так подумал. А сказал вот что: «Значит, всю жизнь будешь последним делом заниматься, Кутырев».
«Почему последним?»
— удивился Кутырев.
«Да потому что», — объяснил я, — «ты же знаешь, всякий юмор там, всякие басенки, побосенки, всякие шаржики-маржики, пасквили-масквили обычно помещают на последних страницах каких-нибудь там журналов и газет. А раз помещают на последней странице, то значит, это дело-то последнее».
«Ну так ведь ты-то, Иванов, ты вот как раз на четвертых страницах и будешь работать в жизни. Так что мы с тобой, в общем, одним делом будем заниматься»,
— ответил мне Кутырев.
«Значит, ты думаешь, что я работаю и буду работать на четвертую страницу?»
— спросил я Кутырева.
«А на какую же еще?»
— удивился Кутырев.
«А ты не уверен, что я работаю даже не на первую страницу,
а на ту,
которая перед первой?»
— спросил я снова Кутырева.
«Перед первой, — ответил Кутырев, — никаких страниц не бывает. Это только в научно-фантастических романах, может быть, бывает еще какая-то страница перед первой, но не в этом дело.
Вот именно, говорю, дело, Кутырев. Что тебе от меня надо?»
«Мы хотим на тебя киносатиру снять».
С этими словами Кутырев достал из портфеля несколько страниц, отпечатанных на машинке.
«Разрешение надо спросить. Разрешение у товарища Иванова, понимаете ли. А потом уже шаржики-маржики свои делать», — отрубил я.
«Так я вот и говорил с тобой, вроде как бы спрашивая разрешение», — стал оправдываться Кутырев.
Я покосился на листки в руках Кутырева, вероятно, это и была киносатира на меня, и строго сказал: «И вообще неправильно формулируете свои мысли. Надо говорить не «мы хотим», а «нам пришла в голову глупая идея», или «мы с ребятами уже давно мучаемся дурью».
Кутырев обдумал мою поправку и нехотя согласился.
«Ну хорошо», — сказал он, — «нам пришла в голову глупая идея, и мы давно мучаемся дурью снять на тебя киносатиру, то есть выстрелить по тебе из киноружья».
«А что это за киносатира?» — спросил я строго.
«Да так, небольшой сюжет из твоей прошлой жизни и будущей под названием «Звонок на перемену» или «Что что было бы, если бы Юрия Иванова назначили старостой класса.
«Покажи текст», — приказал я.
Кутырев с готовностью протянул мне листки бумаги. «Товарищи потомки, во избежание фальсификации всего, что я прочитал, прилагаю к моим воспоминаниям текст, сочиненный Борисом Кутыревым, и затем продолжу свои воспоминания».
«Звонок на перемену, или что было бы, если бы Юрия Иванова назначили старостой класса?»
Фальшиво напевая, когда я на почте служил ямщиком, Юрий Иванов подметает сцену перед занавесом. Вбегает Миша Холин. «Миша, Иванов, хватит тебе мести, первого урока не будет».
«Юрий, а что будет?»
«Миша, перевыборы старосты».
«Юрий, Миша, мне у тебя прическа нравится. Может, мне сделать такую?»
Юрий и Миша скрываются за занавесом. Из репродуктора, висящего на авансцене, доносится шум. Голос: «Предлагаю выбрать старосты класса Юрия Иванова. Он хорошо учится, дисциплина у него тоже хорошая, скромный, деловитый, в общем, хороший парень. Кто за? Прошу поднять руки». «Единогласно! Принимай дела, Иванов! Поздравляем!»
Снова шум. Занавес открывается.
«Миша, все свободны!»
«Коля, кроме участников концерта.
Уточним программу и кое-что подрепетируем».
«Маша, я думаю, по поводу программы надо с Ивановым посоветоваться. Он теперь староста. Значит, это его тоже касается».
«Зоя, правильно».
«Коля, согласен».
«Юра Иванов, иди сюда».
«Юрий, я здесь. В чем дело?»
«Коля, Юра, сегодня вечером выступает наш кружок самодеятельности».
«Юрий, ну и что?»
«Миша, каждый участник концерта составил программу. А какая из них лучше, мы не знаем. Решили с тобой посоветоваться. Как ты думаешь, чего лучше начать концерт? Маша предлагает с художественного чтения, а Зоя с пения».
«Юрий, ребят, ну какой же я вам советчик? Концерт меня не касается».
«Коля, что значит не касается? Ты староста, руководитель, вот и начинай. Тебя теперь все касается. Так с чтения или с пения начинать?»
«Юрий, ребят, консерваторию я не кончал, в пении я ничего не понимаю. Мне медведь на ухо в детстве наступил, так что и вообще я простой ученик».
«Коля, ну, положим, ты, Юрий, был простой ученик, а теперь ты наш староста, и у тебя уже есть стаж руководства нашим классом».
«Юрий, ну какой стаж, ребята, у меня? Я староста-то всего 5 минут.
«Сережа, всего 5 минут? Ты хочешь сказать, целых 5 минут стажа?»
«Маша,
а у нас, например, ни одной минуты».
«Сережа, соображаешь? Поэтому тебя уже и уважают в классе, и уже ценят твое мнение».
«Юрий,
ценят уже, говоришь?»
«Сережа, очень ценят».
«Юрий, и меня все касается».
«Миша, старосту все и должно касаться».
«Коля,
с тобой уже считаются. Больше того, твоим мнением уже дорожат».
«Юрий, с достоинством. Это ты, Коля, хорошо сказал. Удачно. Со мной уже считаются. Моим мнением уже дорожат».
«Вадим, в конце концов, ты же умница».
«Юрий, это верно. Я умница».
«Лена, у тебя есть вкус, Юрий?»
«Юрий, что есть, то, кажется, есть. Кто хочет еще что сказать?»
Коля. У тебя верный глаз, легкая рука, поэтому тебя в классе уже 5 минут ценят.
Юрий смотрит на часы. 5 минут и 40 секунд. Прошу выражаться поточнее.
Миша, скажу больше. Тебя, Юрий, уже в нашем классе любят. Да-да, любят. И даже гордятся.
Юрий, стой, стой. Повтори, как ты сказал. Меня что?
Коля, тебя любят, Юрий.
Мной что?
Коля, тобой гордятся.
Юрий, а почему?
Миша, а потому, что у тебя есть это... Ну, как ее, Юрий подсказывает?
Ярко выраженная индивидуальность у меня есть. И я, как староста 7 класса, а что?
Коля, и ты, как староста, просто это самое, Юрий подсказывает,
явление.
Миша, точно, явление.
Юрий, я личность.
Коля, безусловно. Если бы ты не был личностью, разве бы тебя выбрали?
Юрий, не возражаю.
Коля, вот поэтому мы с товарищами и решили посоветоваться с тобой, то есть решить вместе программу концерта.
Юрий, вместе, значит? Ну, давайте, давайте, попробуйте вместе. Посмотрим, как это у вас получится.
Многозначительно расхаживает по сцене.
Ну, говорите вместе. Что у вас там?
Сережа, здравствуй. Мы тебе уже 20 минут растолковываем. Вот программы. Мы не знаем, на какой остановиться.
Юрий, попрошу с уважением. С уважением попрошу. Мы еще на одной парте с тобой не сидели, так что на «вы» попрошу.
Сережа, пожалуйста. Юрий, но мы с тобой, то есть я с вами 6 лет сидел на одной парте.